Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В программе этого часа в радиоцикле «Помните» Елены Смирновой вас ждет новая встреча с Ниной Михайловной Ларионовой, прихожанкой храма во имя святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Как известно, 11 декабря исполнилось 96 лет со дня рождения всемирно известного русского писателя, общественного и политического деятеля Александра Исаевича Солженицына. Впрочем, Солженицын с трудом поддается каким-либо определениям, и сегодня своими размышлениями о роли писателя в общественно-политической жизни страны и мира поделится профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков, Санкт-Петербург. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наши беседы в цикле «Живой колос на ниве Божьей» с Ниной Михайловной Ларионовой, которая нас радует рассказами о своем детстве, предках, которые ходили пешком в Иерусалим, о своей благочестивой маме, о тех благочестивых людях глубинки российской, с которыми она встречалась. Сегодня Нина Михайловна поведает нам новые истории о родственниках, а также об удивительной судьбе одной блаженной, бывшей высокопоставленной дворянки, приближенной к царской семье, чудом спасшейся от расстрела в годы большевистских гонений. Мы услышим также интересный рассказ о необычной встрече Нины Михайловны со Сталиным. Здравствуйте, Нина Михайловна!
Здравствуйте, Елена! Я хотела вот что рассказать. Я хотела представить одну нищую. Над ней глумились маленькие дети. Она себе показывала типа иродивого. Ну, все смеялись на ней, дразнили ее. Но она это все переносила с великой смирением. Я сейчас вспоминаю и думаю, откуда у этого человека столько терпения на всякое глумление? Иные говорили, мы сами голодные, и еще вы здесь ходите друг за дружкой. Вот она всегда к моей матери приходила. Мама самый хороший кусочек даст, хотя пирожки были из лебеды. Ведь война, и она понимала этот голод, и мы понимали этот голод. Но ей казалось, что это из царского стола. Настолько ей казалось это вкусно. Однажды мама говорит ей: «Катенька, а тебе ведь пора бы и помыться». «Ну вы же ведь знаете, тетя Вися, никто не разрешит мыться. Пойдем-ка, Катенька, приходи». Она всех в бане проводила, старушек, которых вымыла, и она заходит. А мама вышла перед банник и смотрит на ее белье. «Катя, а ты ведь не простая нищая». У ней было кисейное белье, кружева были...
Из тонкого материала, да?
Да, это невозможно простой нищему ходить. У ней навернулись такие слезы глубокие, как горошины летели. Она говорит: «Я бы вам рассказала, но и боюсь и за себя, и за вас. Уничтожат и вашу семью, и... Но меня-то ладно, я уже настрадалась. Но вот как ваша жизнь будет? Не бойтесь, Катя. Считайте, что вы в лесу и говорите только сама себе». Она говорит: «Тогда вы слушайте меня». И она начала рассказ. Она сказала: «Я была из государева. Я приближенная к царской семье. Я сопровождала их. Когда, говорит, революцию поймали нас и загрузили, и в Урал отвезли. И вот, говорит, когда нас на расстрел повели, это было, говорит, ночью. Очень темно, говорит, было. Но почему-то в моих глазах молодому солдату показались как море. И говорит: «Иди-ка сюда». Меня, говорит, не пускают к нему. Но он же все-таки приказал, как главный, пока еще те не пришли, а он первый около ямы показался. И говорит: «Беги вон за самый толстый дуб и стой». А этот дуб, наверное, метров был 50. Далековато. «И ложись, говорит, на землю, тебя никто не увидит». Она подчинилась почему-то. «Или жизнь, говорит, мне стало дороже всех. Или что? Понимала, что, говорит, мы все должны погибнуть. Но другое мне, говорит, что-то внутри подсказывало. А ты должна жить». И я ушла, и только несколько выстрелов услышал и сказала себе: «Все они убиты. Все уже, говорит, ушли, я уже не помнила ничего. Настолько, говорит, я была в таком состоянии. Это, наверное, ночь я там пролежала, окостенела, говорит. Меня поставили на ноги, натерли чем-то мои ноги». На заре уже ей подошел вот это опять солдат. И с мамой, наверное.
Откуда он взял маму?
А у них там же рядом недалеко село-то было, чтобы ее направить к этой дорожке. Мама проводила немножко, солдат-то тут же ушел. А мама проводила ее. «Иди, — говорит, — мир не без добрых людей. Сделайся глупенькой, не бойся, пусти. Где плачет, где что, — говорит, — и так выберешься, — говорит, — на свет». Ну, она и выбралась. Вот представьте себе, с Урала она пешком, пешком, пешком шла, шла, шла. То есть ей останавливаться, ну, на ночь на два. Ей больше останавливаться было невозможно. Так же и деревня. Летом она все время где-то в поле. Даже зимой она в стогах закрутится. И у нас она была, наверное, полгода. А мама моя очень любопытная была, как и я любопытная. Она все время приглядывалась к ней. У ней и манеры, хоть она вот так вот то сгорбится, то как-то меняет позу туда-сюда. Это трудно сделать культурному человеку, воспитанному человеку. До 43-го года. Представьте, сколько лет она в странственной мучении была. Она когда пришла, а мама ее мыла. Вы знаете, мама моет, а грязь никак не отмывается. Вот, вот как бы кочки на ней уже были. Мама говорит: «Вы не чернокожие?» А говорит: «Нет. Это я только время не мылась». «Как? Ну, купалась, ты так просто искупнешься, и опять оденешься, и опять идешь». Потому что она даже тело свое боялась показать. У нее же тело тонченое такое, такое хрупкое. Как мама моя вымыла ее, она ахнула. А мыла ее, самолет у нас упал немецкий, и там жидкость. И вот эта жидкость как мыло. Вот этим мылом мы мылись. Но моя мама ее мыла глиной. Она боялась это тело мыть этим мылом. Вот такое красное глина. И вот она разводила, она мылкой становится. Травой ее обкатывала. Она говорит, а девочка не может это сказать. Она говорит, не бойтесь за нее. А я в это время ее кисейные
стирали,
а все
да?
Три рубашки на ней было. Я постирала. Mm-hmm. А мама одела ее в свое белье. Она спала почти сутки на печи. Даже отец не видел ее. Отец поест и быстрее опять на работу. 43-й год самая такая война. А на второй день разбудила нас мама рано-рано, накормила ее обильно, с собой дала, говорит, иди, монашка, там укройся, и Бог даст тебе верный путь. Там есть где молиться. А когда монастырь разрушили там...
А где монастырь? Какой?
Это Симбирская область тогда назывался. Нет, уже Ульяновская. И вот там две монашки жили. Назывался Корожевка. И там у них крайний домик к лесу прямо. И двое моей сестры. А моя мама, она их почитала как сестер своих. А меня они знали по маме. И говорит, идите рано и старайтесь людям на глаза так не попадать. Идите в лес, и как будто вы из леса будете идти. Дочь мою там знают все, а ты как ей или подружка, или родственница. Ну, а было пасмурный день, и холодно было, и никому в голову не пришло, чтобы выйти или посмотреть, кто там идет. А у них вот так в углу Иисус Христос сидел в терновом венце, фарфоровый.
Фарфоровый?
Да, мне очень нравился этот Иисус Христос. Все время около сяду и разговариваю, лопочу. Мама меня еще 5-летним туда возила такое. И она говорит им, я беженка, скройте меня, пожалуйста, на немногое время. А вам, говорит, когда я уйду, тетя Устья все расскажет. Только вам, но больше никому. Я из Ленинграда, приближенной к царской семье. Вот она там жила год. Мама сказала ей, все издержки я вам, то, что ей будет нужно, принесу. Эту вот одну рубашку свернули, она просто вот тлела. С нее вот так мама отдирала, тлела на теле. Другая рубашка тоже, ну, третья, где-то она, мама моя, аккуратненько подшивала, где-то подштопала. А тогда сарафан носили вот так вот, и здесь у них закрыто. А здесь вот кофточка у ней была, кофточка тоже вся тленная. Но тогда тоже ходили, вот как сейчас, продавщицы, и носили кофточки, ну, всякой утварь. Мама поменяла им на яйца. Куры у нас были. И мама сшила ей, сама наткала юбку ей клетчатую. Она так любила эту юбку, полюбила. Вот она этим там жила, питалась почти. Ну, у них откуда они? Сестры, и тем более одна была уже пожилая, она не могла себе даже обслуживать усадьбу, там выращивать чего-то. А она ночью, если выйдет, если там что-то надо собрать, кусочки, другое село, пойдет через лес, особенно праздники. Даже наше село приходило потом 2-3 раза.
Побираться.
Да, но тогда уже 44-й наступило, уже немцы отошли. Ну, а потом она тут уже, как в 45-му году, война уже кончилась почти, возвращается с фронта, и в этой вот переделке она уехала. Пришла с мамой последний раз, попрощался, ночевала у нас. Говорит, ну, тетя Устья, теперь мы не увидимся, если только там, на том свете, я уезжаю. Была как-то передача, я сама лично это слышала, 5-го или 4-го года
Вот мне кажется, это она вот была. Вот черты ее, вот мне кажется, она уже старенькая такая была. Говорила почти по-американски. Из Америки она приезжала. И она даже рассказывала, была в дороге деревни, говорит, в глубинке очень далеко. И говорит, вот одна мне женщина многодетная, только многодетная, сказала, помогла много и много. Это сказала, только, говорит, я ей это сказала. Об этой истории. Мама, правда, никому не рассказывала. До самой смерти только вот этим монашкам. И монашки унесли с собой могилу это, и моя мама унесла с собой могилу.
Нина Михайловна, а какая она была?
Она была среднего роста. У ней точёная фигурка, точёные ручки, прям как Гоя писал вот эти вот ручки такие. Именно вот изнеженная была она такая. Но хочу сказать, она говорит, я не думала никогда, что я так буду странствовать, что я буду собирать, как нищие кусочки. Говорит, когда я попросила кусок хлеба, я не то что ее есть, я вот так взяла книгу и хотела поесть, очень ездок, и плакала, говорит. И вот собака около меня пробежала, остановилась и смотрела на меня собака. И убежала. Хлеб, говорит, у меня был весь намоченный моими слезами. Но я все равно её съела, этот солёный, говорит, хлебушка съела. Когда кто-то уже монашком и к вам, тётя Люся, вы меня и одели, и обули. Отец сделал лаптёнки, она не умела лапти вообще обувать.
А в чём же она была?
Кое-чем, тряпками намотанные, или старые-старые какие-нибудь омучи такие вот. Сёгушки, то старушки настигают чем-то. И вот она так вот ходила. И то она берегла, говорит, я эту обувь свою носила почти 5 лет. Ну, зимой, говорит, то где-то в бане, где-то в сеновале, где-то, говорит, вот так вот в стогах. Или, говорит, люди замечали меня беспризорную. То есть она даже и немая была, она и глухая была, как бы была. Это ее была жизнь. И как ты, говорит, думаешь, лучше застрелять или лучше... Были, говорит, порывы, что лучше бы застреляли, когда, говорит, было холодно, холодно, холодно. А другой, говорит, раз, думаешь, так прекрасно, летом особенно, как прекрасна жизнь. Вот так вот. Вот такая была история с этой нищей.
Да, интересная история, удивительная даже.
Да, настолько вот жизнь, сама жизнь, между жизнью и смертью есть только миг, за него и держись. Ведь миг, за миг и то люди отдают все на свете. Такая история была.
Да, ваша мама кого только не привечала.
Она тоже была и обсмеянная окружающими. И смеялись над ней, как глумились, но и боялись ее.
Почему боялись?
А боялись, потому что она никогда не осуждала никого. Никогда она никого не унижала. Ни нищую, ни прохожую, ни своих, посмеявшихся над ней. Им как бы стыдно перед ней было. Но вот такая она была.
Чудесная вот. Мама.
Она воспитывала... строго. Я была такая маленькая озорница. Мне попадалось много-много.
Нина Михайловна, а вы как-то раз рассказали, как вы выступали здесь, пели в Москве.
У меня был голос такой. Не я говорю. Поверь, Лен, я бывала в поле. Нина, мы будем полоть, это твою полоску тоже, а ты пой. И бывало, я начну. А резонанс в поле. Вы знаете, какой резонанс в поле? Когда вот марево в поле. Ты начинаешь петь. Просто вот как бы тихо и громче, 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 громче. Пала заслушается. Стыдно мне говорить, но... У меня было сначала меццо-сопрано.
Это вам сказали?
Да, это так руководитель группы нам сказала. Вот, потом у меня альт. После, как я мороженое съела, у меня связки. Ведь 5 порций вот такого мороженого съесть. Нас готовили в колонном зале выступать.
А кого готовили? Где вы занимались?
Это у нас был сводный хор такой большой. как бы строительный ход. Тогда же только начинали строить Москву, и все связывалось со стройкой. Со стройки вышел и строительный наш хор. А я работала на строительстве. Это была самодеятельный
хор.
Фестиваль мы открывали. Фестиваль в 57-м году. Это был такой праздник, Лена. Я вам передать не могу. Вот я как раз из больницы вышла. Руководитель кулаками надо мной. Врач говорит, вы убьете ее. Ее растерзать надо. У ней же, говорит, не голос был, а жемчужина. Она, говорит, уничтожила себя. Когда моя мама приехала сюда, в Москву, как раз праздник был. Видение Пресвятой Богородицы. Перед этим праздник я собираюсь. Она говорит, ты далеко, ты это собираешься. Я говорю, мам, сегодня я буду выступать. Я говорю, хочешь, поедем со мной в колонный зал? Тебе пропустят со мной. А она вот так посмотрела на меня. Дочка Божьей Матери, в это время 4 ступеньки перед храмом стояла. И сама маленькая девочка переступала такие приступки. Надо в храм идти, а не петь, горло драть. Да кто ты такая есть-то? А уж если ты идешь туда, обуй-ка лапти. А я уж тогда была, 57-й год, у меня еще кремлевские ботинки были.
А что это за кремлевские ботинки?
А я пришла к Сталину.
Куда?
Я пришла, чтобы мою сестру прописали ко мне и в общежитие.
И кому вы прям к самому Сталину пришли?
К самому.
И что, можно было так легко?
Трудно. Я к нему стояла недели две очереди. Он говорит, ну-ну, садитесь. Я села. Чего ты от меня хочешь? Я говорю, товарищ Сталин, моя сестра вот работала, я говорю, у моего брата ребенка нянчила, ребенок уже вырастает, а у него комнатка маленькая у брата. Я хочу, чтобы вы прописали ее. А еще бы что ты хотела? А, кстати, где вы жили? Я говорю, в Ульяновской области, село Беловодье Корсунского района. А сколько у вас детей? Я говорю, 13. У вас на войне кто-то воевал? Я говорю, 5 братьев. И 6-я, я говорю, сестра была на трудовом фронте. А он на глаза мои смотрит, то на мою обувь. А у меня обувь, я бечевкой здесь завязала, а здесь у меня шлепом все. Шлеп да шлеп, шлеп да шлеп. Я ее так вот подниму, а шлеп, он опять посмотрит. А там говорит, а брат это? Я говорю, брат у меня орденоносец, он на фронте был, он был старшим лейтенантом, и я хочу ее сестру уже взять себе, чтобы им было посвободнее немножко. Записал. Смотрю, телефон берет. Калинину. Сейчас я посылаю тебе девушку. Обрати на ее ноги внимание. И, пожалуйста, выберите ей самые лучшие туфли. Ты как на каблуках хочешь? А я говорю, это мне? Вам, вам. Я говорю, а это вы мне бесплатно дадите? А вы сколько получаете? Я говорю, 23 рубля. 3 рубля даю за общежитие. Вам хватает? Я говорю, хватает. А что вы кушаете? Я говорю, беру вот такой вот батон за 9 копеек. Около колбасного магазина, я говорю, стою и ем. А почему около колбасного магазина? Тоже любопытный грузин. А я говорю, а там очень сильно колбасой пахнет. И мне кажется, я кусочек глотаю колбасы, кусочек хлеба. Кусочек колбасы, кусочек хлеба. И не только я говорю, я. Мы все так. А потом что? Я говорю, ну, если из деревни муку или что-нибудь пошлют, или, я говорю, яички, за тереху, я говорю, трем мы, зальем кипятком и хлебаем, как суп. Он опять Калинину говорит, накормите ее обильно и с собой дайте паёк. Чего-нибудь вкусного хочешь? А я же не знала, ну, колбаса, колбаса. А какой вкус колбасы? Ну, хорошо пахнет. И я говорю, ну, чего-нибудь мясного. Дайте ей к тушенке несколько банок. Ну и, короче говоря, мы уже это переговорили с Сталином. И пошли, я не знаю, секретарь, может быть, или кто она. Пойдемте, говорит. Пришли, а Калинину... Света Вольного не видать в очереди. Я говорю, это что, мне и в очереди опять стоять? Нет, мы с другой стороны. Обошли этот дом, а он на площади стоит перед Кремлем. Вот зашли, там дает указание, принесите только пар, какие подойдут. Мигом принесли, да такие красивые, блестящие. Прямо вот тукнешь, они как колокольчики. Я померила, и я говорю, почти нормально. А секретарша говорит, проверь-ка там, может быть, где-то жмут, она может не сказать. А это в кулек свернули все мое старье. А это, я говорю, я возьму их домой. Никуда вы не возьмете, это выброси. А эти туфли я одела. И я как встала, и я говорю, ух, 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 и пляску вокруг стола-то его. Забыла, где я нахожусь. А нет, Иосиф Виссарионович, здесь целый концерт. И трубку держит вот так вот. Тот, очевидно, смеется, говорит, ах, жаль, я не посмотрел. Они так смеялись над этим. Прямо цирк я им устроила. Ну ладно, прихожу домой, уже вечером вот так вот. Где ж ты была до сих пор? Вот так-так. Ну, говорит, молодец. Я на другой день прихожу из работы. А у меня сестра уже ждет меня, прописан уже в общежитии.
О чем он еще спрашивал?
Мы разговаривали с ним очень долго. А поля у вас как? А поля мы быками их засеивали и перепахивали. Потом, когда мы убирали вручную и сеялками тоже быками, где старики косили, а мы за ними вязали снопы, а потом молотили вручную. А уже на поставку мы их возили на быках. 6 человек, как и я, вот 12-летние девчонки. И мы возили за 60 километров элеватор. Мы всегда просили нашего председателя, чтобы все вышли до единого молотить и веять, чтобы нам всех раньше... Почему? Чтобы нам не в гору их, а элеваторы как горы, и на них трапы. Поэтому трапу ты несешь мешок. Мы 4 несли мешок наверх. А в мешке мало не мало, а 80 килограмм, а то и 100 килограмм. Быки наши были упрямые. Ты гони его, не гони. У него сердце и закон. Он лег, он не встал. Есть такие насмешники, которые с нами едут. Не наспой им чего-нибудь тихонько на ушко. Удивительно, но правда. Вот начинаешь. Ах, бычонок ты мой, в ухо, прямо вот так вот в ухо. Как локаторы поднимают уши. Вот видишь, Нина, что твой бык делает. И девчонки тоже начинают. Но смех не любили быки. Обязательно бодать начнут. А вот когда такую мелодию запоешь им...
Это вы все Сталину рассказывали?
Рассказывала, а как же.
А что еще он спрашивал?
А ему было очень почему-то интересно меня слушать. Я не знаю. То есть пришла сестра, а начала ему издалека. Все вот это вот как бы интервью он у меня брал. И он смеялся. Но смеялся, знаешь, так, когда я или отклонюсь куда-нибудь, вот посмотрю. Или вот, когда вот вниз, так нагнется, да? Смеется над моей обувью.
Да. А далеко он от вас сидел?
2 метра. У него такой дубовый стол. Желтый, в середине звезда такая красная, лаком покрыта, красивый стол. И дубовое кресло у него такое массивное. Ну и подо мной стул был очень массивный. Его не сдвинешь. Я когда двинула этот стол, он даже вот так оглянулся. То приходили и, допустим, посетителям двигали этот стол. Но я кирпичи таскала, я все время на тяжелой работе, мне это ни почем было. Вот так вот.
Еще что вы рассказывали?
Да я ему, по-моему, все рассказала, как моя мама самотканный станок имела, как она ткала и потом шила нам все. Это прекрасно! Вот так вот. Это прекрасно, что она своими руками добывала для своей семьи. И столько родить. Вот это удивительно. Чуть-чуть с акцентом так. Я смотрю, вот, и смотрит на мои глаза, смотрит. А я говорю, а что вы видите в моих глазах?
Так и спросили.
Ага.
Нина Михайловна.
как будто я на горе, а ваши глаза как небо, очень уж голубые. Ну, похлопал меня пресс-секретарь по плечу: иди, все будет тебе хорошо. А я почему-то ему в ответ только сказала: а я надеюсь на это. У тебя получится. Он говорит: у тебя все получится. А вот когда я выступала на съезде уже, тоже в колонном зале, и там же был Сталин. Русланова выступала там. Русланова Лида все время около меня крутилась, говорит: хочешь, я походатайствую за тебя в артисты? Когда приехала домой мама, я говорю: меня зовут учиться на артистку. Твое место ползать, а не порхать. И забудь думать об артистах. Я говорю: мам, ну ведь там я не буду раствором носилки таскать и кирпичи таскать. Смотри-ка, у меня руки уже какие. На то ты и родился, чтобы таскать. Значит, Богу так угодно. Вот и за свои грехи вот и таскай кирпичи. А никаких артистов я тебе не благословляю. И не смей об этом думать. И будешь ты там на сцене перед праздниками выступать. Ты, дочка, об этом подумала или не подумала? И опять меня на икону, на Спасителя. А у нас Спаситель такой большой вседержитель был. Я посмотрела на него, и мне показалось, как будто...
Пальцем грозит.
Да. Я вот так глаза расширила, расширила. Мать говорит: ну что? Что тебе Спаситель сказал? Или же в рай, или же в муку вечную. И этим я забыла артистические свои
мечтания,
услуги. А сейчас думаю, как же я пела. А я когда вышла, вижу чудные просторы. Сталин вот так вот хлопнул. Вот, дорогие мои, за что мы потеряли много таких золотых людей. И много еще осталось, которые любят свою родину. Русланова говорит: Иосиф Виссарионович, единственное прошу за эту девушку. Она жемчужина. А Сталин говорит: нет, Лида, она самородок. И после этого меня мороженым угостили.
Нина Михайловна, но это был Божий промысел, мне кажется.
Очевидно, так Богу было угодно. Да, это было, наверное, так.
Вы знаете, моя мама в юности видела такое видение, что к ней на лодке по реке подплыла Божья Матерь в чёрном, как монахиня, и стала из лодки подавать ей в руки кирпичи. Один кирпич, другой, и вот ей уже тяжело, и Божья Матерь ей говорит: вот это и будет твой хлеб.
Очевидно так. Вот такое вот было у нас. Моя мама тоже очень хорошо пела. Голос у ней был исключительный. И вот когда она орден второй степени получала, многодетное материнство, их пригласили на торжественный вечер. Моя мама подарила 2 полотенца вышитых, тканые своими руками. Им очень-очень этот подарок понравился. Но она говорит: спою я вам песенку. Она такую грустную песенку спела им. Просто сама сложила это. Вот как ручеёк у нее шло и шло. Пела и плакала. То есть слезы у нее катились. Они ущенья, я говорю: ну что вы так? Ведь это же ведь жизненная у вас песня. Ну вот так вот она рассказывала своей жизни. Зато я ей 2 килограмма халвы и календерей на плечо повесила, приехала. А как приехала? Пешком, 30 километров, это ничего. Тогда же машины не ходили. И дороги-то, собственно, не было. А вот еще рассказ у меня. В 55-м году выбросил мой брат икону Неопалима и Купина. Я прихожу к нему, смотрю, он вон дрессоли. И все рухлить, выбрасывать. И эту вот именно икону Божьей Матери, ихнее богословление. Моя мама их богословила.
На венчание?
Да. Они ее как приехали, в Андресоль бросили. И когда я пришла, брат мой в таких сердцах: иди выпрячься на помойку. А киот развалился, весь в рухлядь превратился. Я вышла, Я всю очистила образ, он у меня, он там на кухне, малющий я ей. А образ какой? Войну продавали немые. Вот фотографировали образок.
Раскрашивали от руки.
Да. И это еще что? Ну, казалось бы, ну, что это? Ничего. А оказывается, нет, Лена. Вот что меня удивило до сих пор. Во-первых, умом тронулась жена. Брат у меня тоже стал часто болеть. Все у него в жизни как бы накосяк, хаос какой-то. Дети как-то росли сами по себе. Ох, Нина, у меня все не так идет в жизни, как бы хотелось. Я говорю, что делать? Так Богу угодно. Богу, Богу. Я говорю, ну а что ты хочешь? Раз, я говорю, такими мыслями, я говорю, гнетуешь-то на Бога. Это наказуемый. Да, а жена все время глумилась. О, монашка, опять в храм на меня. Как-то у ней вот сядет и рвет вот так вот свои платья. Рвет целый день, рвет, никому ничего не говорят. И брат, он же как седалищный вот это крест сломал, и больше он не вставал. И так он 8 лет лежал. Я говорю, вот, брат, мало того, я говорю, лежишь, ты оглох, то есть глухой стал. За все, я говорю, надо отвечать перед Богом. Он охнет и скажет, да, сестра, ты права. Но что еще хочу добавить к этому? А мне, наоборот, скорым временем я из общежития после этого всего на выбор получаю квартиру. Уже на стройке не работала, работала на заводе. На заводе я получила и пенсию хорошую, все-таки 120 рублей, это хороший инженер. И все время встречаются мне доброжелатели. Как мой муж говорит, теперь я умираю, ты без меня пропадешь. Бог не дал пропасть. Вот, ну, невидимо, вот... Вот, допустим, только вот подумаешь, вот это бы мне тоже надо. Обязательно будет.
Нина Михайловна, а вы как праздники, вы не работали? Или все-таки приходилось работать в церковные праздники?
Праздники уж ты меня не трогай. Я бывала начальнику, говорю, ты надо мной не командир. Сегодня там или Пасха, или воскресенье. Все. Я уже не рабочий. Я бегу в храм.
Вот так вам Господь и помогал.
Вот так Господь помогал. И ведь это чудо чудное. Я недостойна. Я понимаю, сейчас вот очень плачу и говорю, Господи, прости ты меня. Разве я достойна такая грешница? Мне ли роптать перед чем-то или перед кем-то возвышаться? Я, правда, всегда стеснялась людей. Ну, а равных я с равными. А с высшими я или помолчу. Вот так вот. Вот такая жизнь и была.
Спасибо, Господи. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в цикле «Живой колос на Ниве Божьей» мы беседовали с Ниной Михайловной Ларионовой, прихожанкой храма святителя Николая в Клённиках. Всего самого доброго. До свидания.
До свидания. Простите меня, Христа ради, грешницу. Простите, люди добрые.
В радиоцикле «Помните» Елены Смирновой вы слушали вторую передачу «Живой колос на Божьей Ниве».
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, у нас в студии вновь Николай Кузьмич Симаков, профессор Международной славянской академии, известный церковный историк из Санкт-Петербурга. Мы рады новой встрече с вами, Николай Кузьмич, благодарны за то, что от вас узнали, услышали в этот ваш приезд.
Спасибо.
И сегодня, я надеюсь, мы продолжим разговор о человеке удивительном, о котором тоже сколько ни написано и не сказано, но все еще впереди познание этой глыбы Александра Исаевича Солженицына. Вот он написал в свое время, да, «Из-под глыб», но он и сам был такой глыбой. Русский гений в современной истории.
Да, вы знаете, вот я с вами абсолютно согласен, что мы, как младшие современники его, вот для меня, для моего поколения, он был нравственным героем. Вот настоящим, не литературным, не каким-то там, значит, вот из 19 века. Он был нашим современником, живым героем, именно носителем нравственности, прежде всего стремлением к правде. Жить не по лжи.
Вы узнали его как писателя?
Я впервые его прочитал, конечно, как и многие другие, «Один день Ивана Денисовича». Да? Тогда это было, как вы помните, там, все читали и все обсуждали, конечно, это все. Да? А вот затем уже, впоследствии, да, уже в 70-х годах, я читал его в самиздате. И, конечно, читал в том числе «Архипелаг ГУЛАГ». Это тогда давали на одну ночь. И по большой дружбе. Потому что за это 3 года лишения свободы. Это называлось распространением антисоветской клеветнической литературы. В особенности за «Архипелаг ГУЛАГ». Это, так сказать, была просто самая запрещенная, наверное, книга в Советском Союзе.
Хотя удивительно. Там ведь не было ни слова выдумки. Там была одна святая правда, документ.
Так вот, знаете, именно эта сторона и больше всего и не любили и неправду вот в тот период, когда все-таки господствовала марксистско-ленинская идеология, да, когда о прошлом ленинском и сталинском, ну, хотя бы о ленинском, да, говорили просто как о самом лучшем и вообще периоде вообще в истории России.
И всего человечества.
Да, и всего человечества, да. И, как тогда говорили, я верю в науку, я верю в прогресс и в мудрую политику ЦК КПСС.
Да, вот так говорили.
А, конечно, конечно. В то же время, как вы помните, среди интеллигенции тогда говорили, ну вот студент открывает книгу и читает, кто такой Брежнев, он хочет узнать, да. А Брежнев – мелкий политический деятель эпоху Сахарова и Солженицына, ну вот тогдашнее время. Ну как бы там ни было, Солженицын тогда, вот в 70-х годах, я хорошо помню, что вот хотелось всем его читать, потому что это был, во-первых, запретный плод, во-вторых, это была та правда, которую, конечно, хотелось узнать. Во-вторых, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», конечно, ну, в общем, открывались глаза, конечно. Мы все видели преступление и наказание, вот, которое было совершено в годы революции и после нее, и тот страшный период наказания, в который мы попали потом, уже при Сталине. Отказавшись от веры во Христа, отказавшись от царской власти, да, так или иначе, мы попали вот в такой страшный период тоталитаризма, лжи. И вот то, что Солженицын тогда вот написал, вот, помните, да, это «Жить не по лжи». Это его главный принцип жизни. Да? И вот это не просто теория, это не просто слова. Он жил именно так. И вот он готов был лучше за это умереть, но вот отстаивать именно этот важнейший нравственный принцип. Да? А ведь это принцип вообще русской души. Вот этой вот совестливой русской души, да? Которая как раз всегда и стремилась к этому. Да? Жить по правде. Жить по правде Божьей, конечно. И вот Солженицын, вот помню, я помню вот это письмо вождям Советского Союза. Оно же распространялось в самиздате. Потом даже вот великопостное письмо патриарху Пимену. Оно тоже говорило о правде и неправде, в том числе и в жизни церкви в советский период. Конечно, что ж там говорить. Потом, конечно, вот то, что я говорил уже, вот «Жить не по лжи». Ну вот, и кроме того, письмо, скажем, в «Союз писателей». Когда он говорил, что мы лишены вообще возможности говорить правду и писать о ней, этого невозможно.
И вот, казалось бы, да, удивительно, да. Один человек дерзал совершать такие поступки, говорил правду, а его адресаты не знали просто, чем ответить, помню, они же помолчали все.
Да, я помню, вы знаете, вот эту клеветническую кампанию, я такого больше никогда, это была такая общая истерика в стране, ее, конечно, ЦК КПСС запустили, я помню, что от Союза писателей до колхозников все выступали и говорили, значит, некоторые даже не выговаривали, говорили не Солженицын, Солженкин специально, конечно, да, литературный власовец, ему не место в нашем обществе, он оклеветал нашу прекрасную страну, нашу партию, социализм и наш народ.
Вот именно тогда я школьницей отыскала эту роман-газету, и прочла «Один день Ивана Денисовича», а то, может быть, до этого я бы его и не прочла.
Да, конечно, конечно.
То есть сделали так рекламу.
Есть, да. Я понимал тогда, что это именно нравственный герой русской интеллигенции. Вот это совесть русской интеллигенции и даже нашего народа. Вот это именно так. Для меня так Солженицын звучал, да? И который сумел победить. Вот что самое поразительное. Ведь решали вопрос, что с ним делать. Вот, значит, ну, когда я прочитал это, как бодался теленок с дубом, да, где он описывает все это, да?
Да, теперь мы это знаем.
Во-первых, в концлагере он мог погибнуть, да? Он не погиб. Он хотел написать правду. Господь сохранил. Затем у него рак. И рак тоже вылечился, прошло.
Да, причем удивительно. На пороге уже был человек,
промысел Божий. Это только промысел Божий. Дальше его укололи зонтиком с ядом, КГБ хотело его убить. Здесь, тайно, тихо. Не удалось. Затем вопрос решался, что делать с ним, высылать или здесь, значит, посадите, конечно, окончательно, да? Решили выслать туда и убить в Швейцарии. Ну, КГБ должно было убить его в Швейцарии, на другой территории. Потому что для Советского Союза, иначе пощечина будет, не удалось и это. И он вернулся на родину. А как? Помните его возвращение, триумфальное возвращение?
Конечно. Вот
это же, это было, такого никогда не было. И это вот что касается Солженицына. И мне еще запомнилась одна история. Когда Ельцин наградил его орденом Андрея Первозванного, то он сказал: я в разоренной стране орденов не принимаю. Вы сделаете страну еще хуже, чем коммунист. Когда он проехал всю страну. Да, и это была правда. Его не могли подкупить ни коммунисты, запугать, ни демократы. Они же пытались. Говорят, Ельцин каждый день спрашивал, где Солженицын? Что происходит? Вообще боялся, что он станет политическим лидером нашей страны. Ну, а вот что касается как писателя и историка, и как религиозного мыслителя, а он есть и историк, конечно, да, и писатель, и религиозный философ, публицист. Вот, наверное, Солженицын является в известном смысле прямом в смысле продолжателем и Толстого творчества, как вы правильно сказали, и Достоевского. Все касается Толстого. Ну, «Красное колесо» — это эпопея, напоминающая нам «Войну и мир», только 20 века. Это огромная эпопея. А что касается, например, Достоевского, то, конечно, роман «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ» — явное продолжение бесов Достоевского. Я думаю, что Достоевский бы написал в 20 веке вот об этом также, потому что это был, «Бесы» был роман предупреждения, а это романы, которые свершилось. Вот это, так сказать, то, о чем предупреждал Достоевский, и его не послушали, он был глазом вопиющим в пустыне, то совершилось во времена Солженицына, и он сам жил в это время. И поэтому я считаю его продолжателем творчества и Толстого, и Достоевского. И главное, что он продолжателем еще является и в то же самое время и в публицистике, и в самой жизни. Вот эти все обращения его, да, открытые выступления. Но это нам напоминает, конечно, и Толстого, и Достоевского, и дневник писателя Толстого, и «Не могу молчать», вспомним, да?
Да.
Толстого, «Не могу молчать», да? «В чем моя вера?» Да, конечно, Толстой выступал там против православной церкви и так далее. Но вот этот пафос, вот этот вот...
Гражданский
совести,
такой,
да? Да, совести.
Он же, он, да, заблуждался, но заблуждался.
Да, искренне и желал, да, вот говорить о правде. И вот это как раз у Солженицына не то, что было, а он был воплощением этого. Вот правдолюбца, правды, да, готовность пострадать за правду Божью. Потом, знаете... Он говорил эту правду от лица тех миллионов, которые погибли, которые уже не могли этого сказать. Он говорил эту правду, чтобы вернуть... Вот было бы страшно, если бы у нас не появился Солженицын. Вообще просто было бы страшно. Просто, понимаете? Потому что он призывал... Вот я вспомнил, вот, например, в том же сборнике «Из-под глыб». У нас было три сборника, как известно. В 1909 году вышел сборник «Вехи» после Первой революции, где вот были Бердяев, Франк, там Булгаков и другие, да? Вот они писали и предупреждали, что мы на краю гибели, если дальше пойдем этим же путем, путем революции. Наконец, в 1918 году, значит, «Из глубины» выходит сборник, когда уже свершилась трагедия. Это тоже те же Бердяев, Аскольдов, Франк, Струве. И вот солженицыновский сборник 1974 года. «Из-под глыб», да? Шифаревич, Солженицын и другие, да? И вот там у него есть одна работа, которая называется «Покаяние и самоограничение». «Раскаяние и самоограничение». Вот он призывал наш народ, так сказать, к раскаянию, конечно, в содеянном. Причем он говорил, что он ведь призывал даже и церковь покаяться в гонениях на раскольников, которые были жестоки, и в которых, конечно, никто не каялся никогда, да? А раскольников преследовали долго и жестоко совершенно, да? Ну, вот, потому что были казни, их объявили государственными преступниками. Солженицын призывал к этому церковь. Кроме того, он призывал, конечно, и наш народ покаяться в тех страшных преступлениях, которые так или иначе были совершены в 20-е, 30-е годы в особенности, да и последующие тоже. Он говорил, ну вот в Германии же произошел акт покаяния. Почему этого не произошло у нас? И это же влечет за собой что? Влечет за собой то, что мы не извлекли урока из этой страшной трагедии 20 века. Мы не извлекаем урока. И действительно, вот сегодня я, вот скажем, в Доме книги, огромное количество книг, больше всего книг о Сталине. И даже с такими названиями «Путин, учись у Сталина». «Путин, стань Сталиным». То есть это название книг. Сталин и такой, Сталин и такой. Значит, ну просто вот культ личности, вот как он был для какой-то части, так он остался. Причем такого религиозного типа, знаете, так сказать, царь и бог, что называется, да, великий вождь. Понимаете, и вот это означает, как недавно сказал Владимир Владимирович Путин, он повторил слова Ключевского, он говорит, история не учит, она надзирает и наказывает жестоко тех, кто не выучил урок, не выучил ее урок. И вот это так и есть, к сожалению. Потому что если у нас ничему не научил многострадальный 20 век, то мы его так или иначе повторим. Или будем продолжать.
И не только 20-й, и более ранние века. Вы также сказали, что заметили, что там множество книг о Наполеоне Бонапарте увидели.
Ой, да.
И совсем о царе.
Да, они, об Александре Первом, ну, две, может быть, книги есть, а может, одна даже, да? Но о Наполеоне книг 20.
Это в нашей, у нас, кстати, в России,
впечатление,
да,
такое, что мы живем во Франции и пишем о победе Наполеона, да? Как будто он не потерпел. Вот, к сожалению, это так.
Ну, как всегда, у нас нет пророка в своем отечестве.
Да.
А когда он есть, мы его не замечаем,
да, и вот,
если вернуться к Александру Исаевичу.
Да, и вот вы знаете, действительно, он был глазом вопиющего в пустыне, вот тогда, в 70-х годах, да, несомненно, да, люди привыкли к сладкому тоталитарному плену, а он говорил нам о совести, он говорил нам о том, что жить надо по правде, и так, как жили русские люди, как они к этому стремились, да, праведник — это вообще явление вот русского народного духа, да, вспомним вот Странника, да, Божьего странника. Да?
А Матрёнин двор его, ну, чем, да, не праведница,
конечно,
да,
конечно,
вот, в обличии русской простой,
да,
женщины.
Да. Поэтому Александр Александрович Солженицын для меня лично, он как воспитатель, вот во многом, он, понимаете, он сумел сказать, что свобода – это большая ценность, и совесть – это тоже большая ценность. В то время, когда это вообще никак не ценилось. Свобода – осознанная необходимость, да, была партийная совесть, так сказать, идеологическая, да. Это как будто отрицалось вообще, как будто он вернул нас к традиции. К традиции русского человека, русского народа, который живет по правде и по совести.
Ну, это вы громко сказали, Николай Кузьмич, вернул нас, это
нет,
тех, кто, может быть, кто
пытался,
читает.
Пытался вернуть, основном, по крайней мере, пытался вернуть, да, он пытался это сделать. Но ведь могло ведь этого не быть, да. Ну вот я думаю, а вдруг вот не появился бы не вот такой, да? Вот как бы это мы все расценили? Конечно, например, можно вспомнить, что Солоневич, Иван Солоневич, который бежал из Советского Союза в 1934 году, в 1936 году вышла книга «Россия в концлагере». До архипелага ГУЛАГ он написал эту книгу, да. Она была тоже известной книгой на Западе и вообще в Европе, ее читали, все прочее. Мы, конечно, ничего не знали об этой книге, да, я, во всяком случае, до 90-х годов Солоневича вообще не знали,
да.
Вот этого человека, который писал о необходимости народной монархии в России, православной, народной, соборной монархии, какой она была в 1613 году, он говорил, и народное самоуправление, вот, на местах, местное самоуправление, да, но вот эта книга, вот, она не, тогда, видимо, все-таки, знаете, не произвела такого впечатления, какое она произвела в 70-х годах, когда ее, конечно, напечатали массовым тиражом по всему миру, да. Это одна из самых известных книг вообще 20 века, можно сказать. Я знаю, что многие левые на Западе, прочитав эту книгу, просто отреклись от марксизма и от левых взглядов. Они просто перестали, так сказать, они пришли в ужас от того, что к чему ведет социализм, в данном случае атеистический социализм, и вот это вот левое, так сказать, марксистское в том числе, или неомарксизм. Ведь вспомнив, что в 60-е годы неомарксизм огромное, так сказать, приобрел влияние. Франкфуртская школа одна чего стоит. Так сказать, неомарксизм и неофридизм. Их соединяли вместе, да? Вспомнил, Сартр хотел, чтобы красное знамя развивалось над Парижем. Он вместе со студентом в 68-м году просто, так сказать, да, носили 3М. Маркс, Мао Цзэдун и Маркузе. Да, Маркузе – это один из идеологов тоже, так сказать, неокоммунизма такого.
Да,
так сказать, новой революции левых. Да, новых левых. Так вот, прочитав эту книгу, Солженицын сделал еще и, так сказать, внес в класс в отрезвление на Западе от вот этого именно новых левых, от неомарксизма, понимаете? Потому что он показал, к чему это привело, какой страшной трагедии. Поэтому эта книга, конечно, имеет большое значение, я думаю, что и сегодня, потому что многие люди ее не хотят, или не читали, или не знают, да, или не желают знать. Есть и такие, которые не желают знать. Они слушать имя Солженицына не желают. Им...
Более того, и оболгать стараются, и какие-то,
да,
ему предъявить претензии, и писатель-то он уж и неважный, и,
да,
какие-то поступки-то,
да,
он совершал.
Да.
Ну, что,
да,
делать,
да,
это,
да,
вот наше,
ну, и
свойство.
Вспомним, что точно так же, скажем, к Достоевскому относились, карикатуру на него сделали, да. Считали, что он чуть ли не на третье охранное отделение работает, да, пишет свои романы, чуть ли не как доносы на революционное демократическое движение в России. Что говорить, да? Всякий человек, который вот вступает в борьбу вот в такую, какую вступил Александр Исаевич, он неизбежно, конечно, понесет клевету, так сказать, гонение, если не в физическом смысле, да, не в политическом смысле, то в идеологическом хотя бы, да?
Ну, это-то можно пережить, и он относился к этому, так сказать, с пониманием и с достоинством. А вот то, что молодежь. В школе ведь шла речь о том, чтобы включить школьную программу. Конечно, Солженицын очень труден вот, для подростка, там, для молодого человека, но это не значит, что нужно от него отказаться и его не то чтобы замалчивать, но так как-то вот отодвигать куда-то, задвигать. Это уже не актуально, это уже не то. Нам просто непростительно вот так себя вести.
Нет, ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что многие статьи его, а вот вспомним, что он же написал еще «Россия в обвале». Как нам устроить Россию? Василий в обвале, да, который он писал уже здесь, когда он вернулся. Ее же почти не перестают. А она замечательная работа. Вот она говорит о правде. Вот правде 90-х уже.
А году. Правда, это не нужна была. А вы вспомните, ему уже дали
да,
эфир.
Выключали микрофон.
Эфир потом, дали да. немножко там да, на да. российском а телевидении. Думали, а потом что... очень быстро это
да,
все.
Когда они думали, что он будет поддерживать Ельцина и его политику, да. Потом они вдруг убедили, что он не поддерживает. И более того, еще выступает с резкой критикой, да, обладает таким авторитетом. Просто выключали микрофон. Его потом, ну, то есть передачи на телевидении прекратились. Ему точно так же, как при коммунистах, запретили говорить. Поэтому он был неугоден ни тому режиму, ни этому. Но зато такой вот правдолюбец навсегда останется и в русской литературе, и в русской культуре, и вообще в жизни именно русского народа, вот христианского народа прежде всего. Вот я думаю, вот эту статью о покаянии, о самоосуждении и вот о том, что он писал вот именно из-под глыб в сборнике, да, ее просто надо, конечно, сегодня опубликовать. Я считаю, что она очень актуальна, очень хорошо написана, замечательна, и она говорит о том, что нам необходимо сделать. Он же там пишет, что и экологический кризис, с одной стороны, нас подстерегает, да, как катастрофа. С другой стороны, он говорит, что раз мы не покаялись, то мы будем повторять то же самое. Несем эту вину в себе, сами, да. Мы обвиняем кого угодно. Всех, все виноваты, только не мы. Мы ни при чем, мы прекрасны. Вот если мы будем так, то у нас, конечно, никакого православного национального возрождения не произойдет. Поэтому я считаю, что вот эти работы очень нужны, их следовало бы снова издать.
Ну, при желании их можно найти, это поэтому конечно. Мы призываем вот всех, кого как-то заинтересовал наш сегодняшний разговор, кто еще не знаком конечно, с этими конечно, работами, конечно же, обратиться, поискать и найти, потому что недооценена ни личность, ни вклад Александра Исаевича Солженицына пока еще, к сожалению, это даже не потому, что это нужно ему, ему уже не нужно, он на суде Божьем. А вот это нужно нам, которые до сих пор еще какие-то идеи ищут национальные, вообще вектор своего пути до сих пор определить не можем, куда же мы идем. В общем, читать надо первоисточники, там все есть.
И я хочу сказать, что в конце жизни, вот когда я смотрел на его лицо, вот это было лицо праведника, вот такого, знаете, такого, просто вот как бы с иконы, как будто он такой, да, с иконы, да, вот да, с иконы да. просто, да, я смотрел на его лицо, и мне очень приятно было смотреть, потому что вот я таких людей встречал только в монастырях, вот, с такими лицами, да, говорят, в конце жизни на лице написано все, что было в тайниках твоей души, оно выходит, да, все тайное становится явным. И вот это было замечательно вот в отношении именно Александра Исаевича Солженицына.
И ушел он тоже после тяжелой болезни, такой вот как бы очистительной, да, поэтому мы молимся за Александра Исаевича, мы знаем, что он был человеком православный, верующий.
Да. Упокой, Господи, душу раба твоего, преснопамятного Александра, сотвори ему вечную память, а нас помилуй святыми его молитвами.
В нашей студии был профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».